Второе послание Коринфянам, 2 Коринфянам, 2 глава, 11 текст. Этот текст у нас будет отправной точкой для наших рассуждений. 2 Коринфянам 2:11. Написано так: «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Есть опасность для нас. Есть враг, который не спит, не дремлет, который хочет, вот по тексту этому, сатана хочет нам сделать ущерб. Ущерб. Ущерб бывает разный. Ущерб бывает маленький или большой, значительный. Ущерб бывает невосполнимый, неисправимый ущерб. Я думаю сейчас говорить с вами, но больше здесь тема будет вот умыслы. Нам небезызвестны его умыслы. Бог нам по милости своей открывает его намерения, врага нашего. И об этом будем говорить. Не о нем, а немножко так, чтобы нам... мне кажется, мы порой как-то теряем остроту вот этой духовной борьбы. Нам кажется, жизнь идет спокойно, и никто на нас не обращает внимания. Но мы постоянно находимся в таком состоянии, когда Бог желает, чтобы спасти человека, а сатана желает его погубить. Ущерб бывает разный. Вот, ну, пример, если сказать, невосполнимый, непоправимый ущерб. Это Господь однажды говорит: если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она ничто, ни на что не годна, как только выбросить ее вон на попрание людям. Вот туда, на дорогу, чтобы, может быть, какое-то покрытие было, а не грязь. Соль потеряла силу. Друзья, сегодня, ну, так отчасти, как видим, вот так возьмем западное христианство, оно во многом уже где-то похоже на эту соль, которая потеряла силу. Вот я был на одном историческом семинаре. У вас был такой семинар в октябре прошлого года, а вот в мае был на Украине. Там больше историю так меннонитов рассматривали, там пробуждение среди меннонитов, Малакан там на Украине. И вот были братья из Германии. Виктор Фаст, историк меннонитов, так очень понравилось мне, как он историю, как духовные такие принципы открывал. И с ним еще один был брат, тоже из меннонитов, и он рассказывал, были в Амстердаме, в Голландии, Нидерланды, и вот большой дом молитвы, старинный дом молитвы меннонитов, раньше было 3000 членов, 3000, вот такая церковь, а сегодня, говорит, 30 человек. Мы пришли туда посмотреть этот дом, ну, как историческое такое место. Говорит, нас встретил там человек, сторож или смотритель. Поговорили с ним, он показал фильм про Мэна Симмонса. А потом говорит вот этот человек о братьях. Это анабаптисты, это меннониты, это те, которые верность такую Богу проявляли, которые, несмотря ни на что, шли на смерть даже, вот, храня эту истину Божью. И он, оценивая вот их историю, говорит: хорошие были братья, но они не знали одного слова – компромисс. Они шли на пролом и не знали такого, когда можно было где-то договориться. Надо было им по-другому, где-то спокойнее, где-то, может быть, так размеренно, где-то на какие-то уступки идти. И вот я так думаю, слушая эту историю, думаю, раньше не знали этого слова «компромисс», и церкви были по 3000, а сегодня знают это слово, и 30 человек. Друзья, вот как бы нам не стать той солью, которая потеряла сил. Ущерб бывает и, ну, такой, я сказал слово, значительный. Например, книга «Песнь песней», там есть так написано слово такое: «Ловите нам лисиц и лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете». Вот интересно, ловите лисиц, лисенят, они портят виноградники. Не губят виноградники, портят. А виноградники в цвете, цветет. Скажите, какая опасность или в чем проблема, когда попортить виноградник во время цветения? плодов не будет. Он будет расти, будет зеленеть и будет дальше все это, а плодов не будет. Вот такой может быть ущерб. И знаете, это тоже тема сегодня особо, так, наверное, актуальна здесь, среди нас. Вот молодежь – это время цветения, время расцвета. А чтобы потом дальше жизнь была плодоносной у вас, чтобы, вот, к сожалению, бывает так, сегодня очень трудно кого-то найти так, чтобы на служение рукоположить. Не просто это. Почему? Где-то уже порча какая-то есть. В юности, в детстве, какая-то такая неосторожность, неосмотрение, легкомыслие. Виноградник был в цвету, его попортили, и уже и плодов нет. Вот такой ущерб может принести. Ущерб бывает разный, но мысль, вот такая здесь написана, нам небезызвестны его умыслы. То есть нам не надо даже домысливать или где-то пытаться узнавать, а что же он хочет, этот враг наш. Нам Бог открывает его намерения, его умыслы. И это очень важно. Когда идут какие-то военные действия, две там армии враждующие, они в столкновении, в войне, то большие силы, большие деньги тратятся на то, чтобы узнать намерение, что же хочет. Там разведка работает, какие-то диверсанты засылаются, шпионы, все что угодно. Надо, чтобы одержать победу, надо знать намерение противника. Нам не надо какой-то шпионаж или разведку. Бог открыл нам. Вот Слово Божие открывает, какие у Него умыслы. Но вот если примеры Писания, был такой случай, когда написано так, сириане пошли на войну. 4 книга Царств, 6 глава. Царь сирийский пошел войной на Израиля. И тогда, помните, он посылал свои войска, там засаду делал, а Елисей, человек Божий, говорил царю израильскому, не ходи той дорогой, там сириане. Он знает намерения, умысл, он открывает их планы. И не получается ничего у сирийцев. Царь сирийский встревожился, говорит, а кто там, кто докладывает, кто у нас там все шпионит в пользу Израиля? И один человек, да никто. Там у них есть пророк, который знает все, что ты в спальной комнате своей говоришь. И это рассказывает царю израильскому. И вы знаете, интересно, там такая особенность, что царь сирийский посылает большие войска. Для чего? Для того, чтобы Елисея обезвредить. И послал туда коней и колесниц, и много войска, и пришли ночью, и окружили город. Ну, видимо, действительно было много войска, если город окружили. Ради одного человека. Ради одного человека, который открывал замыслы, умыслы. Но еще один эпизод истории из Нового Завета. Помните, когда апостола Павла арестовали, так я выражусь, арестовали, то были там иудеи, которых было более 40 человек, заклялись не есть и не пить, пока не убьем Павла. Друзья, у них настолько были серьезные намерения, они клятву, они поклялись, что не будут есть и пить. Сколько можно так прожить? День, два, может, три, может быть, ну, четыре, да? У них самые такие серьезные и в ближайшее время. Апостол Павел остался жить только благодаря тому, что их замысел был открыт. Их умысел открыт был. Итак, нам небезызвестны его умыслы. Или по-другому можно спросить, какие умыслы у сатаны, или чего он хочет, или какие его действия. У меня несколько будет пунктов по этому. И первый из них я так себе написал. Он хочет, сатана хочет, повлиять на умственные способности или извратить ум человека. 2 Коринфянам 4 глава 3-4 стих. Если закрыто благовествование наше, закрыто для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы. Вы когда-нибудь встречали человека со слепым умом? Но когда человек глаза не видит, вот представляете, как трудна его жизнь. Вот он не видит, он не ориентируется даже просто в пространстве. Очень сложно ему жить. Его легко увести куда-то в погибель, в какую-нибудь яму, и он не видит ничего. А здесь слепому, если человеку зрячему пытаться, ну ты напрягись, простите, слепому, ты напрягись, ты постарайся, может, ты увидишь, глаза, ну все бесполезно. Вот состояние человека, когда ум слепой, а Бог века сего ослепил умы. Или еще, вот Павел говорит, это о неверующих, да, написано. Вот закрытое благовествование для неверующих. Но есть такое, что и у верующих может быть ум слепой, ослепленный. Это 2 Коринфянам 3:14. Но мы их ослеплены при чтении Ветхого Завета. Покрывало у них на сердце. Оно снимается Христом, когда обращаются к Богу. Читают Ветхий Завет и ослеплены умы. Но если говорить вот про это, мы живем, знаете, во время столько разных лжеучений, столько разных философий, религий. И опасно, когда мы как-то интересуются даже этим, вникают туда. Вот бывает человек, который напитался. Я знаю людей, которые пришли к нам из адвентистов, из свидетелей Иеговы. Не принимают то, что там есть, но какой-то такой осадок и остается у них. Кстати, я тему такой серьезно изучал, тему современных переводов Библии. Если говорить о русских, вот синодальный перевод, которым мы пользуемся, и есть сегодня современный перевод, они появляются все больше и больше, это тоже, друзья, такой обман, когда сатана хочет человека вести, вроде бы религиозно, вроде бы. Но вот эта слепота ума, к примеру, буквально в среду было, в доме молитвы был, приходит человек, молодой парень, надо снять показания электросчетчика. Я его провел, там у нас счетчик в библиотеке, и он там записал, и тут же я ему брошюрку нашел, возьми, почитай. Он говорит, я этим не интересуюсь. У него зрение какое-то, жизнь, я много с ним не получилось говорить, он ушел, я пытался что-то такое. У него, он видит что-то, он видит, наверное, материальный, как много сегодня видят люди. Этим не интересуюсь, или мне это не надо, надо тебе это, но ему сейчас ничего не докажешь, ничего не видит. Вообще бывает вот это такое перевернутое даже понимание у людей. Помню, как-то мы едем с братом одним, я за рулем, брат сидит рядом. Человек стоит, видно, такой бродяга, просит подвезти, мы его взяли. Взяли, познакомились, он только-только освободился. Срок отбывал, не знаю какой по счету, освободился, не совсем трезвый такой, немножко пьяный, едет. И мы стали ему о Боге говорить, о Боге. А он вопрос мне, а ты Бога видел когда-нибудь? Я ему говорю, я глазами не видел. Но я тебя сейчас не вижу. Я сижу за рулем, вперед смотрю, он сзади сидит. Я тебя сейчас не вижу глазами. Но это мне не мешает с тобой разговаривать. Я тебя не вижу, но я с тобой разговариваю. Я Бога глазами никогда не... Но это мне не мешает с ним общаться. Я разговариваю с ним, он разговаривает со мной. Он мне говорит, ты психиатру давно показывался? Вот понимаете как? То, что он пьяный, это нормально. То, что он освободился только там из тюрьмы, это тоже в порядке вещей. А то, что я с Богом разговариваю, что-то... Вот так сегодня мир, когда сладкое называют горьким, а горькое сладким. Все перевернуто. Здесь тут мысль такая еще есть. У которых Бог века сего ослепил умы. Иисус называет его... Писание его называет «Бог века» с маленькой буквы. Люди пока попались в его власть. Кстати, когда Господь призывает апостола Павла на служение, он говорит, иди далеко к язычникам, пошлю тебя далеко к язычникам, чтобы ты открыл им глаза, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Обратились от власти, вот в этой власти. Друзья, сегодня, знаете, я так думаю, мы живем в этом мире, когда сатана хочет нас в свою власть, это будет такой момент еще, уловить хочет. А может быть, я сейчас это и скажу. одно из его умысел, который нам хочет уловить, как рыбак опытный. Для него у каждого, на каждого есть своя наживка, своя приманка. Хочет поймать в свою власть. Сегодня мир этот построен на обмане. Если придешь куда-то, даже в официальных заведениях могут тебе посоветовать. Вот так надо написать, ты тут припиши, отпиши. Например, было как-то у нас, какая-то справка нужна была. Еще это давненько было. Справка нужна была. Мы пришли, а так получилось, детей некуда было оставить. И мы взяли с собой часть осталась там у бабушки. И мы приходим в административное здание, идем, и женщина навстречу. Ух ты, говорит, это все ваши? Нет, не все, еще дома есть. О, и говорит, расспросила, что, куда мы рассказали. Она говорит, вы когда решите свои вопросы, зайдите вот в кабинет, там можно это, я вам помощь выпишу. Ну, сделали там свое дело, пришли в этот кабинет, она говорит, не знаю почему, то ли ей надо, то ли она расположилась, материальную помощь может выписать, как многодетным. И говорит, слушайте, вы напишите заявление, в заявлении напишите, что ваши дети нуждаются в дорогостоящем лекарстве. Сумма будет очень хорошая, большая будет сумма. Ой, братья и сестры, ложь святой не бывает, но ложь бывает выгодной. И он хочет уловить волю свою. Каким путем? А вот такой, какой-то грех. Я говорю, нет, я такое делать мы не будем, потому что я не хочу. Это сейчас напишу, у меня дети здоровы, сейчас напишу, надо будет потом им лекарства покупать. Я так понимаю, если я так напишу, так и будет. Не хочу, чтобы они болели. А бывает такая выгодная ложь. А сегодня все построено на взятках, когда права получить, если ты не заплатишь, не получишь, сделаешь, если будешь уповать на Бога. Нас учат сегодня жить так, без борьбы, без побед, без таких вот подвязаний, упований на Бога, когда все проще можно сделать, там заплати, взятку дал, отписал, приписал, а через это попадает человек во власть сатаны и уже понимает, все не так, как оно есть на самом деле. Вот посмотрите, еще один текст об этом. Павел пишет, опять же, Коринфянам, «Но боюсь, чтобы как змей хитростью не прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Змей хитростью прельстил Еву. Вот это лесть, его оружие. Мы еще дальше об этом коснемся, но вот слово «прельстил». Павел пишет галатам, «О несмысленные галаты, кто прельстил вас, не покоряться истине». Друзья, можно быть верующим и членом церкви быть и не покоряться истине. Например, юноша однажды подходит к Иисусу. Учитель, что мне сделать доброго, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус ему в конце там беседы говорит, это был такой хороший человек. Знаете, я о чем думаю часто? Если бы он был у нас в церкви, мы бы радовались, что у нас брат такой есть. Он заповеди соблюдает, собрание не пропускает, родителей почитает, всех уважает. Все там, десятину, все, что надо, он всегда отдает. Но одного только. У него не было согласия со Христом. Иисус ему говорит, то, что имеешь, пройди, продай, раздай нищим, приходи, последуй за мной, взяв крест. Отошел от Иисуса, он не покорился, он не согласился. При всей своей религиозности. Друзья, какое сегодня для нас это такое время опасное, когда мы все знаем. Знаем, как, что написано в Писании, как надо поступать, и как молиться. А вот личное отношение с Богом, покорность Его. Вот этот сатана, Бог века сего, поймал свою волю, свою уловил. Кстати, Писание говорит, что Бог может избавлять. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. И если кто-то, может быть, есть какие-то уже сети в лес, друзья, в душе будет это свидетельство такое, будет это беспокойство. Бог может через покаяние, через исповедание. Надо отрешиться, отказаться от этой вот всякой связи с Ним. Еще что, его умысел. Иисус называет его, дает ему такое имя, вор. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. У меня к вам вопрос. Как вы думаете, что сатана хочет украсть? На что он посягает. Не слышу.
Душу.
Ну, душу, как он жизнь украсть может?
Погубить.
Я вот этот текст, когда Иисус говорит, не бойтесь убивающих душу, тело, простите, не бойтесь убивающих, бойтесь того, кто может эту душу держать, погубить в гиене огненной. Я понимаю, речь идет о Боге. Он решает, кому в гиену огненную, кому в жизнь вечную. Украсть. Что он, на что он зарится? На то, что в наших карманах, в наших домах. Вор приходит, чтобы украсть. А что украсть?
Спасение.
Притча сеятеля. Помните, первое о том, что там написано? Почва, которая посеяна при дороге. Это кто такие? Слушающие слово, потом... Птицы. Ну да, если... А когда толкует Иисус? Посеял, при дороге упало, налетели, кто-то потоптал, а кто-то налетели, птицы поклевали. А как Иисус объясняет? Это слушающий слово Божие, которым приходит сатана или лукавый, похищает слово. Что он похищает? Братья и сестры, ему не нужны ни наши карманы, ни деньги наши, ни телефоны, ни то, что в домах, ничего. Это все ценности не представляет. Кстати, вот сатана очень хорошо знает ценность слова Божия. А мы знаем ее. Вот если посмотреть эту притчу, как она записана в Евангелии от Марка и Евангелие от Луки, то там есть такое, по-разному написано. Что это такое? Это противоречие или нет? Вот, например, у Марка написано, что когда посеет, слушает слово, тот час приходит сатана и похищает. Тот час. А у Луки написано, потом приходит дьявол и уносит. Тот час и потом, это ж не одно и то же, да?
Может и сразу, может и потом.
А когда все-таки он приходит? Тот час или потом?
Тот час придет,
а момент
не
ожидает.
А?
Тот час придет, а потом не придет.
Пока не зашло это слово.
Вы знаете, я думаю, это не противоречие. Он как опытный вор выжидает. Не может он ко всякому сразу подойти. Кому-то сразу, а кому-то не подойдешь. Вот как вор бывает, ждет, когда бывает самое время, так говорят, это самое подходящее для воров, это раннее утро, когда все крепко спят. И вот он ждет. Кому-то может, но он может, где-то может быть доступ такой. Кому-то сразу, кому-то потом. Но он подойдет, у него это самое важное намерение. И в Евангелии от Луки, в притче о сетях, написано, он похищает слово, чтобы они не уверовали и не спаслись. Братья, сестры, как бы вот где взять эти слова, как бы нам, чтобы нам осознать, оценить ценность, важность Слова Божия? Сатана лучше нас знает это. Похищает слово. А мы, может быть, не как-то легкомысленно к этому относимся, к Слову Божьему. Вы знаете, я слышал недавно такую фразу. Вот сегодня разное есть христианство. Я говорил, западное христианство, есть на Востоке, вот этот Китай. В других странах большие гонения. Вот Узбекистан мы сообщения получаем. И вот кто-то сказал, что на Востоке запрещено читать Библию. И Библия покрывается кровью. На Западе Библия покрывается пылью. Пыль на Библии – это ржавчина на наших сердцах. Вот брат говорил о том, что мы питаемся, как правильно питаться, неправильно питаться. Вот сегодня для нас вот, ну, там чипсы, там, сухарики различные – это очень так. Почему? Язык щекочет. На языке приятно, да? Что там оно будет, пользы не будет – вот оно сегодня, я думаю, тоже так. Истинный хлеб как-то в стороне. А вот то, что пощекотает наш, пощекочет наши там душу, внутренности, там, может быть, какие-то новости, информация с интернета, вот это да, вот это интересно. Кстати, интересный такой, я как-то у нас в собрании молодежи вопрос задавал когда-то. Вот помните, это в книге Второзаконие, 6 глава. «Да будут слова сии в сердце твоем, и говори о них там, и ложась, и, ну, я вот этот момент хочу выделить. Говори о них, идя дорогой, там, и сидя дома, и ложась, и вставая. Да будут слова, которые заповеду, не в сумке, не в кармане, не в телефоне, в сердце твоем. И говори о них, сидя, и ложась, и вставая». Я спросил нашу молодежь: вы, когда ложитесь, что у вас? Что последнее, о чем вы там думали, что прочитали, что было в вашей руке? Братья и сестры, вы с чем ложитесь сегодня спать? Откровенно. Но у нас сказали с телефоном. И встают тоже. Первое, что... А бывает и среди ночи там сигналы, звонки, все. И, ну, кто-то написал, кто-то там... Отсюда и на жизнь такая духовная будет слабая. Вот это сатана похищает. А вот вы, если вы переживаете о том, чтобы иметь жизнь духовную, благословенную, победную, возьмите себе за правило. Перед тем, как ложиться, открыть Библию и прочитать. Может быть, немного, вдумчиво, с молитвой. И когда вы встаете, начинаете день новый, опять же, прежде всего, Слово Божие. И ложась, и вставая. Вы увидите, как ваша жизнь будет сильной, благословенной. Возьмите себе это за правило. Вы знаете, я вот никого не могу заставить, я могу заставить только себя. Если ты хочешь, чтобы не быть обворованным духовно, хочешь иметь силу, радость в Боге, возьмите это за правило себе. Себя обязуйте, заставьте. И ложиться, и оставаться Словом Божьим. Эта тема, думаю, очень важна. Хотя мы много об этом говорим. И у меня есть что сказать, но не буду. Хотя, может быть, еще скажу одну фразу уже о молитве. Молитва. Я где-то слышал или читал уже давно-давно такое выражение, и я с ним согласен. Сатана не боится целой армии проповедников, но все силы ада поднимает на борьбу с одним молящимся человеком. Молитва – это духовное оружие, великое. И он хочет нас обезоружить сегодня. Времени, чтобы не было. Может быть, там какие-то заботы свои, дела. Но чтобы ты не молился Богу. Друзья, нам сегодня это надо знать. Не для того, чтобы его умыслы просто там говорить о нем или о них, а для того, чтобы нам противостоять. Еще, если мы взяли вот такую фразу. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Убить. Убить физически, погубить в вечности, духовно. В погибель ввести человека. Друзья, вот... Сатана, я говорил все уже мысли тут, он приходит с лестью. Помните, вот Павел пишет, как змей хитростью прельстил Еву. Лестью. Он может много обещать. Он Еве говорил: откроются глаза, будете как боги. Ева, ты еще мир не видела, ты жизнь увидишь. Ты жить только начнешь. Он себе может предлагать, как когда-то Христу, весь мир предлагать. Но это все обман, это маска. Он никогда не будет у него мысли таких, чтобы сделать что-то доброе. У него одно намерение – убить и погубить. Все остальное – это ширма, это маска. Сегодня вы знаете, слышали, конечно, и храните себя от этих, вот есть игры, которые есть, сайты, есть такие, не знаю, форумы общения, которые вводят человека вот к этому такому, ведут к такому состоянию суицида, самоубийства. Сегодня бьют тревогу и социологи, и общество, что сегодня столько этих уже случаев, когда подростки, когда молодежь. Я помню, у нас когда-то начали мы, было время, мы 9 лет детей сами учили дома. Семейное обучение. К чему нас, как подвигло это нас к этому? Мы слышали, что такое есть, что нам понимали, что это хорошо. Однажды для нас, я так говорю, ослица проговорила. человеческим голосом. Не в плохом это намерении, а просто как Библия. Это директор школы когда-то собрала родительское собрание. У нас небольшой город. Город, в котором живут там 62 тысячи населения. Всего несколько школ. И вот она проводила, директор школы, родительское собрание общее для всех. И говорила о положении школы. И она говорила, там это был весна была, третья четверть. И говорила, что на этот момент в школах нашего города 4 случая самоубийства среди начальных классов. Меня на тот момент это в шок повергло. Самоубийство, где 10 лет, 9 лет. Мы, может, не представляем порой, в каком мире мы живем. Друзья, вот это берегите себя. А всякие оккультных таких связей, настроений, там, чтобы где-то тебе предложат в школе там, или где учишься там, погадать, вызвать какого-то... Это его умысел. Хочет уловить, а потом убить и погубить. Я помню такой случай. Тяжелый был случай для меня. В одном из сел, там группа небольшая есть верующих. И один из родственников, человек необращенный, но он иногда приходил к нам на собрание, я его знал. Сам он инвалид, так на коляске инвалидной был. И однажды сообщает, он повесился. Кстати, я почему об этом говорю? Все эти случаи не без сатаны, не без его участия. Он эти мысли разными способами хочет нам. Повесился. Помню, был на похоронах, как только узнал, приехал, еще только вот вечер, такая обстановка тяжелая в доме. Стон там, жена его, почему, зачем он так сделал? А мне потом после похорон говорит один из родственников его, он хотел с тобой поговорить. Со мной хотел поговорить. Друзья, знаете, как это тяжело было слушать? Я думаю, почему же ты не поговорил? Почему ты не решился, может быть, подойти там или как-то поискать встречи со мной? Если у кого-то бывают такие желания, переживания, не вопрос там самоубийства, а вообще какие-то свои личные проблемы, переживания духовные. Друзья, вот это и желание может быть побеседовать, исповедоваться, это нелегко, я знаю. Я знаю, я сам не раз шел исповедоваться. Но это нужно сделать, чтобы освободиться от тех вот сетей, в которые сатана уловил, от всех, может быть, там каких-то мыслей этих. Есть в этом выход, пока мы, вот сейчас здесь есть возможность, и Бог близок, Он хочет освободить нас, повторю опять, сетей дьявола. Украсть, убить и погубить. Еще одно из его таких действий, любимых, это его сущность. Дьявол, кстати, как дьявол переводится? Как? Сатана противник, а дьявол? Как я знаю, клеветник. 12 глава книги Откровений, там написано, «Низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Братья и сестры, что такое клевета? Неправду. Правду?
Правду.
Значит, клевета может быть и правдой, может быть и неправдой, но ее такое назначение – очернить человека, недоброе что-то о нем сказать. Интересно, это его сущность. Здесь написано, как вот здесь, «клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь, без устали, без выходных, без отпусков». А вот другой текст, вспомню с вами, Иисус Христос – это… Первое послание Иоанна, первое послание, вторая глава, там, дети, все пишем, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешит, мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа праведника. Сатана клеветник, Иисус Христос Ходатай. А что значит ходатай? Заступник, защитник. Тот, который как-то пытается нас оправдать, да? Заступиться за нас. Две совершенно разные сущности. А я на кого больше похож? Я вопрос хочу каждому задать. Дело в том, что не только он клеветник. Павел пишет послание Коринфянам, говорит, я боюсь, когда приду, чтобы не найти мне такими, какими не хочу, чтобы не найти у вас там ябед, клевет. Друзья, Богу не безразличны и очень не безразличны наши отношения друг с другом. Вот интересно, тут вот братья уже с Армении подъехали, да? Я правильно же вижу? Тут говорили, и сестры, да. Говорили, вот так интересовались, а с Армении будут? И несколько раз, пока ехали сюда, а с Армении будут, молодежь ждет вас. А я, знаете, о чем думаю? Это хорошо. Но Писание говорит, возлюби ближнего твоего. Легко любить тех, которые живут в дальней, далекой, другой стране даже, да? Встречаешься? Нет, братья, вы не ближние. Есть те, которые поближе вас. Не надо. Ближние это те, которые... Вы встречаетесь... Ладно, Гагик, сколько раз вы тут бываете на общениях таких? В Тбилиси возьмем. Раз пять это... Вот. Так. А есть те, которые... Каждое собрание рядом сидишь. Кого легче любить? Того, который поближе или подальше? А? Он на мозоль не наступает часто. Приехали, обнялись, поцеловались, там поговорили о чем-то, редко видим. А тот, который постоянно тут, его знаешь не только с хорошей стороны. И вот почему и заповедь-то? Возлюби ближнего твоего, не дальнего, а ближнего. У меня вот такой случай был. Я ехал, как-то вечером выехал там с Ростова в наш город еду. Немного проехал, смотрю, машина стоит на обочине. Брат ехал, машина сломалась. Ну, попробовали ее починить, завести, там помучились, покрутили, ничего не получается. Закончилось тем, что я, в общем, его на веревку цепляю к своей машине и тащу. Пока его дотащил до дома, пока сам домой приехал, вся ночь так прошла. В 5:30 утра я приехал домой. Ну и замученный, уставший, упал. Сразу заснул. В 5:30. В 7:00 ко мне брат проездом был, приехал, стучит. Я выхожу, как брат сегодня говорил, да, сонный весь, в 7:00. Он, о, брат, 7:00, ты еще спишь. Не, я не тот случай, как Зураб говорит, там это разовый случай, да? А он говорил как-то постоянно, там, 2 часа. И вы знаете, я не стал ничего объяснять, а просто для себя взял мысль такую. А я не все знаю. Почему, может быть, там так случилось? Вот как раз, опять же, 2 Коринфянам там написано, не судите никак прежде времени, пока не придет Господь и не осветит сокрытого мраке. Друзья, как легко мы можем легко что-то делать, какие-то выводы, осуждать другого, и попадаем сюда, на эту сторону, где будет клеветник. Клеветник. А может быть, у брата другие какие-то были причины, почему он... Или вот такая ситуация. Брат едет в машине, рядом жена, сзади все завалено, места нету. Ну, что-то там везет. Сестра стоит на остановке. Ну, некуда ее взять. Брат проехал мимо. Что может сестра подумать? Может подумать так. Брат не захотел, не помог. А может подумать и по-другому. Да, ну, наверное, причин. Может, он спешит. А может быть, там места нет. И... Знаете, вот мы... Вот мы можем истолковывать, даже не говорить, но наши отношения, наши истолкования могут наших действий быть в одну или в другую сторону. Братья и сестры, вам время сейчас такой молодости, когда вот есть такое слово в Писании, приобретайте друзей. Не тех, которые далеко, а тех, которые рядом. Нужно будет дальше по жизни, трудно будет идти одному. Может, даже в каких-то материальных вопросах, когда надо что-то сделать там по дому, придут тебе, помогут. Или в тех духовных твоих переживаниях, когда будут те, которые молиться будут за тебя. Молиться не потому, что записка пришла в собрание, помолитесь, а потому, что за тебя переживают. Это зависит от тебя. От меня зависит или нет, будут меня любить или не будут. Зависит от меня или нет, как ко мне относятся церковь? Впрямую. Мы сейчас не будем эту тему развивать. Вы обратите внимание, везде оно так написано. Так вот, эта мысль такая, чтобы нам сегодня... Кстати, вот клеветник. Интересно посмотреть Иосиф. Братья Иосиф. Помните, да, о чем идет речь? Когда братья продали Иосифа. Вот такое отношение. Во-первых, там одна сторона, ну, не могли говорить с ним дружелюбно. Завидовали братья Иосиф. Они не могли, о чем говорит это, не могли говорить. Они бы хотели какую-то маску, но как-то с ним не получалось ничего. И вот однажды, когда Иосиф идет проведать братьев, они увидели издалека. Он не слышит, о чем они говорят. Они рассуждают. Вот идет сновидец. Давайте убьем его. Посмотрим, что будет. Как будто убить брата – это такое простое дело. А потом Иуда говорит, что пользы, что мы убьем брата нашего? В кармане, извините, у нас не будет, не прибавится ничего. Я думаю, как страшно, как опасно, когда мы смотрим друг на друга вот так вот, с позиции пользу получить. Сколько они за Иосифа выручили? 20 серебряников. Но Вениамин в этом не участвовал. Для меня до сих пор загадка, вопрос. Рувим получил или не получил? Я не буду сейчас эту историю. Ну, по крайней мере, 2 серебряника. Ну и то польза, да? В кармане 2 монеты. Что, друзья, сохрани Господь нас от того, чтобы нам так смотреть друг на друга. С этим буду дружить, а с этим не буду. Выгодно, невыгодно. А вот Иосиф, я обратил как-то внимание, помните, он же будет властелин в Египте, Иосиф. И братья придут к нему. Да, он с ними будет вести себя сначала сурово, там, ну, какие-то моменты воспитания. Но на что обратил внимание? Иосиф с братьев своих деньги за хлеб не брал. Помните, такой был приказ, да, вот серебро в мешки там вернуть. Они на отдыхе открывают, смотри, серебро. Иосиф с братьев своих за хлеб деньги не брал. Вот нам бы так учиться друг с другом строить отношения. А сатана, я вам текст один, друзья, на память хочу, чтобы вы его как-то имели всегда в виду и берегитесь, чтобы не подпасть под вот это вот. В книге Притч, 6 глава, 16, там 19 стих. «Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость душе его». Ненавидит Господь, мерзость, противна душе его. И в этом списке последнее написано «посевающий раздор между братьями». Бог очень небезразличен, как мы относимся друг к другу. И даже наше прощение зависит от того, как мы прощаем. И берегитесь так, чтобы где-то нам не давать места ему, не давать ему возможности ссору какую-то сеять, раздор какой-то, клевета это. Может быть, я стал свидетелем какого-то недоброго поступка, может быть, неправильного какого-то поведения. Пусть это во мне умрет. Не неси это дальше. Не распространяй. Не будь наушником, не будь переносчиком в народе своем. Среди молодежи. Друзья, Иисус говорил о том, что почему мир узнает, что вы ученики? Не потому, что петь будете, благовествовать, не потому, что... Потому что будете иметь любовь между собой. Сатана хочет нас поссорить. Не давайте ему места. Это его умысел. Кстати, ну я сейчас, простите, еще чуть-чуть, один пример. Помните, когда война такая была, это войны Давида? Иав, и Авеса, а тут с одной стороны сириане, с другой там аммонитяне. Иав увидел, что битва предстоит, и с одной стороны, с другой выбрал воина в себе, а остальное войско поручил Авесе. И говорит такие слова: Если сириане будут одолевать меня, ты придешь ко мне на помощь. А если они будут тебя, амаликитяне тебя одолевать, я приду к тебе на помощь. Братья и сестры, у них войско было значительно меньше, но победа была, потому что у них был этот союз такой тесный, добрый. Будет трудно мне, ты меня не забудь. Если тебе будет сложно, я приду к тебе на помощь. А у этих сириан, как только побежали, их союзники увидели, что бьют, и тоже побежали. У них не было такого договора, не было такого желания. Как бы нам сегодня, вот это вот, сегодня мы живем своей такой жизнью, все эти дела, и какая-то такая разобщенность у нас появляется. Я вам вчера на семейном приводил пример один, вам приведу. У нас недавно брат был с Луганской области, там, где война сейчас идет. И вот он проповедь говорил и пример говорил. Краснодон, поселок, город Краснодон. Вот говорит, дом молитвы, я знаю, он так как бы на окраине стоит дом молитвы. С одной стороны украинские войска, с другой стороны ополчение. И обстрел, перестрелка, все через дом, мимо, на дом молитвы летит. И говорит, мы пришли на собрание, 12 человек, правда, все собралось. Кто-то выехал, кто-то не пришел. Тут вот эта такая жуткая обстановка, обстрел. Мы собрание провели. И не хотели расходиться. Часа 3-4 еще общались. Он говорит, мы такими близкими стали. Роднее родных. Чтобы какие-то там мелкие даже обиды, какие-то непонимания, куда все это делось. А потом, говорит, линия фронта ушла дальше. Братья, сестры вернулись. Церковь так наполнилась. И говорит, мы замечаем, что вот это родство, оно куда-то начинает уходить. Он у нас в церкви приводит на проповедь этот пример и говорит, неужели нам надо такие обстоятельства, такой обстрел, какие-то беды, чтобы нам научиться дорожить друг другом. Не давайте место дьяволу. Не давайте, чтобы он сеял раздор. Ну, еще я мысль, ну, наверное, коротко скажу. Вот Писание такое есть слово. Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Рыкающий лев. Я не слышал, но говорят, это очень страшно, когда лев рычит, кричит, это там как рык его, на всю округу раздается. А для чего он рычит? Рыкает, наверное, так правильно. Пугает. Пугает. Братья и сестры, любимое его оружие – это страх. Даже в Ветхом Завете было такое, если кто, помните, на войну собрались, если кто робким душой, не ходи, пусть идет домой. Господи, да пусть хоть будет там, если сейчас полвойска таких окажется, что с ними будет? А если он робкий, он это его робость передастся другим. Друзья, страх, даже вот, ну, как я знаю, вот он рыкает, чтобы все вокруг и знали, что он здесь, как его называют, царь зверей, лев. Сатана тоже страх наводит. Бывает, человека страх, одна из его особенностей, парализует. Брата знаю, который в тайге, как-то, ну, раньше был там на севере, рассказывал, как он с медведем встретился. Причем не где-то там в глухой тайге, а в доме, говорит, я тут рыбу чистил, там друзья поехали куда-то там по делам, я рыбу чищу, тут что-то готовлю, вот как-то все так, все спокойно. Друг говорит, поворачиваюсь, несколько метров семь, медведь в полный рост. Конечно, это одно дело, когда в зоопарке, а другое дело, когда он, это страшный зверь. Говорит, я вот так вот остолбенел, страх он парализует. Вот вы знакомы такое, когда в какой-то момент бывает вообще ни к чему не способен. И он говорит, я как начал кричать с испуга. И сам себе удивляюсь, говорит, вот думаю, о, как кричит. Видно, да, так кричал, что медведь испугался, убежал. Вообще страх. И вот это его любимое оружие. Любимое оружие. Навуходоносор, помните, как вот такой был, истукана поставил. Если кто не поклонится, будет брошен в печь. Все поклонились, кроме троих. Приводят к нему этих троих. Но если ты обещал бросить в печь, так бросай. А он нет. Он говорит, вы с умыслом сделали. Я вам еще даю возможность. Знаете, друзья, сатана будет много пугать. Много страхов наводить. И у нас бывает это, к сожалению, бывает. И даже вот когда с человеком начать о Христе говорить, и какое-то смущение, страх, какой-то стыд есть. Надо это преодолевать. Очень часто в Священном Писании Господь говорит такое слово: «Не бойся, не бойся, не бойся, я с тобой. Будешь проходить через реки, не потопят тебя». Сегодня могут быть какие-то разные. У нас законы издают, которые где-то ущемляют возможности для служения, для благовестия. Где-то, может быть, лично какие-то страхи, переживания. Как на меня посмотрят люди, Господь говорит, ты не бойся. Вот один из таких текстов. Книга Откровения, 2 глава, 10 стих. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10». Посмотрите, будет из среды вас, не всех, кого-то. Вот это было время, когда сажали братьев. Мы не знаем, как дальше время у нас сложится. И вот кого-то арестовали, посадили в тюрьму. А невольно вопрос, да? А может быть, следующий я буду? Из среды. Не бойся. Искусить, испытать. Друзья, вот, а где взять эту смелость? Тогда, когда мы с Богом, когда мы с Ним в тесном общении, тогда страха не будет. Не будет. Я уже и время свое исчерпал. Не все вопросы мы коснулись. И не с тем, чтобы нам сегодня о сатане здесь говорить, а чтобы нам, открывая его умысла, когда он нас хочет словом, друзья, еще раз скажу, полюбите Слово Божие. Бывает, его может не просто так. Заставьте себя читать. Молитвенно. Господи, так вот, Господи, поговори со мной. Я всякий раз, когда открываю Библию, я молюсь Богу. Бывает так, Господи, дай мне мудрости, способности понять, но чаще я, Господи, поговори со мной через Твою книгу святую. Друзья, это такое блаженство. Дай Бог нам его знать и жить им. И чтобы нам не бояться, не попадать в сети сатаны, пусть